рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Сегодня мы будем говорить о новой жизни с людьми, которые сумели отказаться от привычной рутины и заняться новым делом. Вместе с нашими гостями мы попробуем понять, является это привилегией молодого поколения или продиктовано жесткой необходимостью современности.
Во второй части программы мы обсудим, почему счастье в новом году должно быть новым и к чему, в принципе, стремится современный человек. Начнем же с конкретных примеров. В московской студии режиссер Никос Котич и психолог Дмитрий Леонтьев. Никос, ну вот первый вопрос к тебе. Я знаю, что до того, как ты стал режиссером, ты занимался огромным количеством, просто у тебя было очень-очень много разных работ. Расскажи, вот...
Да, у меня было много.
Какая была твоя первая работа? С чего ты начинал свой путь жизненный?
Моя первая работа была укладка асфальта. И с этого я начинал свой путь жизни.
Это после школы или, может быть, ты подрабатывал во время школы?
Это было после первого курса института.
И как, вот расскажи, вот чем ты еще занимался? Укладка асфальта.
Укладка асфальта, грузчиком работал.
Нормально.
Работал курьером. Развозил какие-то странные вещи. Работал промоутером. Работал супервайзером. Работал продавцом, кассиром.
Ну вот пока ты работал, ты уже представлял, чего ты хочешь в жизни? Или только потом до тебя в какой-то момент вот пришло, что все, я хочу быть режиссером?
Я точно знал, что я хочу заниматься творчеством. Не очень знал, каким. Точнее, я знал, но их было слишком много, этих вариантов. В основном это были музыка и рисование.
То есть все получалось, но чего именно хочешь, вот этого не знал.
Я просто не воспринимал это как источник какого-то дохода и какой-то стабильной деятельности. Это все рассматривал скорее как хобби.
Ну вот, Дмитрий Алексеевич, хочу спросить, а вот такая позиция молодых людей, наверное, очень распространенная, да? Человек учится в институте, параллельно подрабатывает, ну, зарабатывает на жизнь, да, там, не знаю, на развлечения или просто на какие-то насущные потребности, при этом мечтает о чем-то другом. Это такая, мне кажется, вполне характерная для современной молодежи позиция. И, не знаю, вот правильно ли это, да, потому что все-таки, в конце концов, человек хочет какого-то полноценного существования и потом вынужден менять что-то в своей жизни?
Ну, вы знаете, давно уже как-то стало общим местом, что если раньше, выбирая вуз и выбирая профессию после школы, человек выбирал себе, по большому счету, путь на всю жизнь. И если он менял профессию уже после этого похода, то это уже было достаточно, ну, не то чтобы совсем исключительное, но редкое сравнительно явление. Если бы ничего особенного не происходило, большинство людей стремились по полученной профессии работать до конца своей жизни. И это было там, может быть, еще 30-40 лет назад. Это было такой доминирующей тенденцией. Но за это время произошло многое, и прежде всего ускоряется ритм жизни, ускоряется смена всего, что нас окружает. Многие профессии вообще постепенно выходят из обихода. Последние буквально недели много идет в прессе материалов о том, сколько профессий через столько-то лет, через 10, через 20 перестанут существовать, в том числе рутинные интеллектуальные профессии. И бухгалтеры, и юристы, над ними тоже висит этот дамоклов меч. И в результате сегодня ситуация иная. Сегодня говорят все о таком пожизненном, что ли, обучении всю жизнь, lifelong learning.
Никос, смотри, вот ты все время хотел заниматься творчеством, но при этом продолжал там работать дворниками, асфальту, укладывать асфальт и все такое прочее.
У меня
прочее.
Вопрос, на кого ты учился вообще-то?
На химико-технолога.
Ты хоть раз вот что-то связанное с химией в своей жизни делал?
Ну, конечно, я учился.
Понятно.
Помог некоторым людям диплом получить.
А в какой момент ты
решил? А зачем ты учился? Объясни мне.
Мне нравилась химия, я был в восторге от химии, на самом деле и до сих пор в восторге. И химия – это тоже творчество.
Никто не спорит, но
Но ты не пошел, решил не становиться химиком. Как ты понял, что быть химиком – это не твое, что ты хочешь заниматься… Ну, ты говоришь, химия тоже творчество. Ты сказал, я хочу заниматься творчеством. Почему ты выбрал другие виды?
Сложная образовательная система и некая любовная драма выкинула меня из вуза.
То есть тебя отчислили?
Да.
То есть, по сути, вот все началось с девушки?
Да.
Вся эта история закрутилась. Если бы не та девушка, ты бы сейчас был каким-то химиком.
Нет, дело не в ней. Дело в том, что это моя эмоциональная восприимчивость увела меня от какого-то погружения в обучение и исследования. То есть я подумал, что вот это более важный момент в моей жизни сейчас.
И ты занимался просто всем подряд? Всеми работами?
Не то, чтобы занимался всем подряд, скорее хватался за то, за что я могу сейчас схватиться, потому что мне нужно было как-то остаться жить в Москве, нужно было как-то на что-то есть, на что-то жить, ходить на концерты, купить бас-гитару.
А был какой-то момент, когда ты понял, что все, не хочу больше класть асфальт, не хочу больше мести дворы, буду зарабатывать на жизнь творчеством? Вот когда случился этот переход, что ты понял, что ты способен на это и отказался от этих мелких работ в пользу того, чем ты сейчас занимаешься?
Пока я работал дворником, я много думал. Это прекрасная медитативная профессия, в которой ты можешь полностью погрузиться внутрь себя и познакомиться со всеми вещами, которые внутри тебя происходят.
Рекомендуешь всем, да?
Просто обязательно. И там возникло ощущение, что да, я точно хочу заниматься какими-то творческими вещами и искать в них возможность либо выражения, либо исследования. Там, может быть, какого-то психологического исследования, собственного, или, может быть, даже для общества. И вот направиться в то русло.
Я хочу попросить, да, Дмитрия Алексеевича, смотрите, вот профессия дворника, как оказалось, да, это такой универсальный, не знаю, вообще способ перейти или остаться в творчестве, я не знаю, вот какую-то возможность для размышления, существования, да, в быту. Вот молодые люди, они все равно остаются там, да, мы с вами понимаем, что в дворнике в свое время шли люди, которые не могли оставаться в социальном там, вот этом сообществе советское время, да, вот это вот.
Ну, как и кочегары,
да,
известное поколение.
Да, это кочегары. Была возможность получать некие не очень большие деньги, да, при этом не жить в этой системе и заниматься вот какими-то вещами творческими, которые вот расходились между собой. И это же поколение вот точно так же существует. Есть в этом, не знаю, как вам кажется, какая-то преемственность, хотя совершенно разное время и условия разные.
Вы знаете, вот меня немножко сразу шокировал тот исходный вопрос, который был задан. Когда вы решили заниматься, то, что вы будете заниматься творчеством? Потому что, по большому счету, он подразумевает, что вот есть в жизни пути там творчества, есть в жизни пути не творчества. Но дело в том, что ведь все дети, они занимаются исключительно творчеством. Они ничем другим не занимаются, пока их постепенно кого-то из них, тем, кому из них меньше повезло, удается загнать в какие-то жесткие рамки, в какие-то клетки и загасить там или до школы, или уже в школьные годы, загасить вот то некоторый универсальный творческий потенциал, который у каждого из нас есть. И здесь как спрашивать надо не про творчество, и задаваться надо не откуда взялось творчество и тяга к творчеству, а каким образом какие-то люди умудрились это потерять и от этого уйти. То есть здесь дело не столько в самой профессии, хотя профессия, она накладывает, конечно, предъявляет свои требования, но в рамках любой профессии можно находить вот эти моменты, в которые можно вкладывать себя, получать удовольствие от процесса. Об этом писал замечательный, ярчайший психолог нашего времени Михай Чиксентмихайи, который обнаружил, сначала исследуя в своей диссертации, американский психолог известный очень. Сначала он писал, делал свою диссертацию на людях творческих профессий, на художниках. Он изучал их мотивацию, что их заставляет в того времени, в 60-е и 70-е годы, ни одна теория это не объясняла, почему они вот без каких-то явных там подкреплений, без всего-то могли долго там не есть, не спать, стоять у мольберта, делать свое дело, пока они не завершили работу, а потом завершенную работу они могли повернуть лицом к стене и больше к ней никогда не возвращаться. Но вот что их заставляло, что их держало вот на этом состоянии, он открыл описание, получил, там, сделав большое количество интервью, описание особого рода переживаний, которые люди могли получать только вот от такой работы, в которую они вкладывали себя творческую, переживание потока. Его теория стала известна как теория потока, потому что именно через метафору потока они описывали свое состояние, в котором они были, в котором они были вот во время своих творческих занятий, и они подсаживались как бы на такое состояние. И другого способа, кроме как вкладываться в такую тяжелую, непростую работу, на работу, в которую отдаешь всего себя, другого способа это получить нет. А потом начались исследования и самого Чиксентмихайи, и его учеников по всему миру, в каких видах деятельности эти профессии, эти переживания разные люди в разных культурах получают. И оказалось, что виды деятельности могут быть разные, а сами эти переживания, они очень одинаковые у представителей разных профессий и разных культур.
Дмитрий Алексеевич, ну смотрите, ну получается так, что пока человек не начал работать, да, он не может почувствовать вот этого потока, да, и, соответственно, понять, вписывается он в этот поток, или ему нужно куда-то развернуться в другую сторону и каким-то образом двигаться дальше.
Конечно,
и вот здесь
включается.
Да, и тут включаются разные такие механизмы, которые кажутся вот на первый взгляд случайными. Я не знаю, как, Никас, вот в вашем случае, да, это был, может быть, какой-то эмоциональный такой всплеск, или, ну, связанный там вот с личной жизнью, или что, да, вот как вам кажется, был какой-то такой щелчок, да, вот когда вы поняли, что вас развернуло.
Какой-то особый момент, с которого началась новая жизнь, был?
Или это было продолжение все-таки старой жизни? Что-нибудь такое произошло?
Понятно. Ну, это был, конечно, щелчок. Щелчок был еще раньше в детстве, когда я вдруг осознал, что в обществе, наверное, не нужны художники и дизайнеры, а нужны люди какие-то, которые делают что-то полезное. И я подумал, что, о, химия, круто.
Это, наверное, когда что-то дома случилось.
Да.
Дома что-то случилось, взорвалось, да, или что?
Нет, это просто пришло осознание. Просто какое-то понимание таких вещей, но оно было... Как я потом понял, скорее навязано извне, потому что в итоге произошел как раз щелчок, переключающий обратно. То есть все это сорвалось и разрушилось именно по той причине, что у человека есть какие-то собственные стремления, какие-то тяги, против которых он на самом деле не может пойти. Ну, можно пойти, но очень сложно. И зачастую не нужно.
Я думаю, что что на протяжении жизни у человека случаются вот разные события и знаки, да, благодаря которым он сворачивает или не сворачивает. У нас есть возможность посмотреть небольшую фокус-группу. Это студенты и школьники, которые, ну, собираются стать студентами.
Ну, возможно, вы посчитаете это банальным, но для меня... Очень сильно повлиял переезд. Я сама из Сибири. Привет, Сибирь. Всем сибирякам большой привет. Верьте в себя. Ну, вообще, переезд в столицу мне помог раскрыться. И я думаю, это большая перестройка личности.
Не знаю, год назад у меня появилась девушка, возможно, и я стал добрее и стал счастливее. Есть цитата одного великого писателя, не помню кого, что только влюбленный имеет право называться человеком. И я это осознал действительно, когда у меня появилась девушка, как бы на постоянной основе, так скажем. Ну и как бы я стал более творческим, что ли, более каким-то открытым.
У меня короткая слишком жизнь, чтобы так говорить, не знаю. В этом году я первый раз увидела горы, и для меня это было просто, не знаю, дикое открытие, поражение, не знаю, коряво сказала, но это было потрясающе. Это изменило некоторые мои желания и некоторые мои мысли о том, куда я хочу поехать, что я должна сделать за свою жизнь.
Это мой поход, самый первый, в театр. И это был определенный театр Стас Намина, и он прям перевернул меня вообще с ног на голову. И, как бы сказать, я, возможно, полюбила музыку.
Поэтому ты сейчас стала искусствоведом, да?
Да.
Благодаря этому походу.
Да.
Моя жизнь кардинально поменялась 2 года назад с переходом в другую школу и с появлением абсолютно новой обстановки. И это кардинально поменяло мою жизнь, потому что я абсолютно сменил свои представления о том, кем я хочу быть, чем я хочу заниматься, где я хочу учиться и как я хочу это делать.
В 9 классе переехал в Москву. И это дало мне большой стимул, чтобы развиваться, чтобы в конце концов поступить в вышку, да, иметь возможность поступить в любой вуз, да, выбрать вышку, вот. Я считаю, что вот именно Москва, именно то, что я сюда переехал, и позволило вот мне развиваться и позволяет развиваться дальше.
Если за всю жизнь, наверное, когда я первый раз по-настоящему прочел Библию, немножко разочаровался во все то, что раньше верил. Когда-то я был невероятно верующим человеком, но как-то прочтя Библию, перегорел, что называется, потерял веру.
Ну вот, смотрите, да, молодые люди перечислили такие важные, на их взгляд, события или вот знаки, которые с ними случились. Это, значит, переезд, такое географическое перемещение, но об этом мы, может быть, вот во второй части подробнее поговорим с Мухаммедом, который вот совершил такой же, как раз, в общем, глобальный такой поступок. Девушка вот тоже. Это какие-то впечатления, горы, это театр, школа, окружение. Ну, Библия тоже вот такая вот история, да. Вот как вам кажется, что вы скажете, вот, Дмитрий Алексеевич, вот, это такое легкомыслие молодежное, да, но они в этом возрасте уже выбирают будущую профессию, мы же понимаем, да?
Да вот не выбирают они. Здесь вот, чего я не увидел в этом сюжете, я не увидел особенно выбора почти что. Очень серьезная вещь на самом деле выбор. Достаточно часто мы думаем, что выбираем, на самом деле мы двигаемся по каким-то готовым, проложенным кем-то там родителями или кем-то еще силовым линиям и не очень выбираем. На самом деле выбирать это далеко не такая простая вещь. Выбор такой серьезный, более или менее, даже менее серьезный, представляет собой некоторую внутреннюю работу, которой надо учиться, в которую надо вкладывать усилия, способы, которые тоже надо осваивать. И мы очень легкомысленно считаем, что любой человек, который там ткнул пальцем в одну из двух альтернатив, сделал выбор. То есть формально вроде бы да, а по сути никакой работы выбора за этим не было. Это такой случайный, спонтанный выбор. Я много лет занимаюсь как раз исследованиями различных процессов выбора, ситуации выборов. 2 года назад у меня вышла большая книга «Психология выбора», как раз обобщающая на эту тему. И надо сказать, что, в частности, одно из исследований мы проводили на школьниках, у которых впервые в жизни возникает некая нормативная, то есть обязательная, требующаяся для всех ситуация выбора. Это выбор профиля обучения в старших классах. Вот. И у нас возникло большое подозрение, что в этом возрасте далеко не многие из старшеклассников способны реально делать такой выбор, о котором бы они потом не пожалели бы, потому что они просто еще в недостаточной степени созрели психологические предпосылки, позволяющие человеку делать такой выбор. Ну и действительно, не больше там 20% людей обнаружили в достаточной степени готовность к выбору, которую они потом, в общем, который для них имеет определенную аргументацию, обоснование, которых они потом не пожалели. То есть, на самом деле, многие ситуации, с которыми мы имеем дело в рамках вот ваших сюжетов, это ситуация, когда люди выбирают в кавычках профессию, на самом деле не сделав выбора. Они просто движутся по какой-то инерции, или там родители их направляют, или просто как-то сама ситуация их направляет. Но свой выбор они не делают, они делают этот выбор потом, по мере того, как, неважно чем занимаясь, они как-то созревают как личности и начинают в большей степени понимать, а вот что мое, а что не мое. И тогда перед ними встает вопрос о выборе заново, и, наверное, не один раз, в принципе, встает. И они тогда уже проделывают эту работу и принимают решение оставаться или пойти по какой-то другой пути, тропе, или проложить еще новую третью тропу, которой еще нет, но которую бы они хотели сами проложить. И вот этот вот момент и способность что-то всерьез выбрать, Для этого требуется какая-то степень личностной зрелости.
Но, с другой стороны, вот на самом деле Алена Владимирская, она руководитель агентства интернет-рекрутинга «Профи», она как раз говорила, что можно практически сделать 3 карьеры за профессиональную жизнь. Сейчас вот как бы современная такая история, она так может выстраиваться. Но, с другой стороны, есть отрасли, куда нельзя зайти без специального образования. Если ты промахиваешься первый раз, то потом ты уже туда никаким образом не попадешь, потому что ты не то что опаздываешь, ты просто не можешь туда попасть. И это такая сложная история, с которой тоже приходится считаться. Есть отрасли, в которые вообще нельзя зайти, то есть есть кривые ограничения. Например, если вы, соответственно, там, до определенного возраста не стали балериной или профессиональным спортсменом или врачом, то дальше это будет практически нереально. Но в целом, если мы берем, даже вот если вы не стали балериной, то развиваться в балете как в отрасли вы вполне можете, уйдя в какую-то операционную деятельность, да, там, организационную, там, я не знаю, там, в журналистику, в пиар и в прочие какие-то вещи. Поэтому на самом деле поменять отрасль в взрослом возрасте сложно, но в целом люди, если хотят, если упорно работают, меняют за год. Это средняя скорость. Важно что понимать. Когда вы переходите из отрасли в отрасль, в среднем ваш доход в первый год, когда вы перешли, теряется где-то, уменьшается на 20-30%, чаще всего на 30%. И по уровню ответственности, то есть вы спускаетесь на грейд ниже. То есть если вы были руководителем, вероятнее всего, есть потеря вот это. То есть, а в остальном, если вы правда хотите, то вот мы на антирапте совершенно спокойно в течение года люди меняют кардинально. То есть, например, там человек работал, бухгалтером, через год человек ушел и занимается полностью пиаром. Я просто о тех случаях, которые у нас есть. Человек занимался энергетикой, был топом в энергетике, ушел и сейчас нашел партнера, и они вместе сделали историю про умный город, умные дома. Выбирает по моде. Есть так называемое понимание каких-то модных профессий, которых кажется, что будет всем очень круто, очень интересно. Например, сейчас все идут в диджитал, идут в программирование, все пытаются уйти в онлайн-образование. То есть это история про моду, не про знание реального. А как там будет, а что будет. Все пытаются сделать свои кофейни, свои маленькие сыроварные фермы, еще какие-то вещи. То есть выбирают по моде, что прикольно, не зная сути. Главная проблема у нас в том, что у нас вообще нет профориентации. Фактически мы единственные, кто занимаемся взрослой профориентацией, как антирабство. И люди не знают. Они выбирают по какому-то внешнему модулю, который очень сильно отличается и по деньгам, и по возможностям, и по характеру работы, и по перспективам, и по нужности вас в этой отрасли очень сильно отличается от реалии бытия. Деньги всегда имеют значение, да, мы живем в реальном мире. Если мы берем совсем большие города, Москва, Санкт-Петербург, Казань, еще там пару городов, где средний доход высокий, и людей вообще с хорошим уровнем образования, которые знают, что они всегда могут вернуться на свой уровень дохода, а это не воспринимают как эксперимент, то там деньги имеют меньшее значение. Для студентов и школьников больших городов из социально обеспеченного класса деньги имеют меньшее значение. А в остальном, если мы возьмем всю страну и доход чуть ниже, что называется, выйдем за пределы Садового кольца, то деньги по-прежнему имеют огромное значение, потому что на самом деле страна живет очень трудно, особенно в условиях кризиса, с деньгами вообще просто с доходами очень тяжело. Многим людям просто не хватает на элементарную еду.
Никас, расскажи, ты не пожалела о своем выборе, о том, чем ты сейчас занимаешься? Потому что, насколько я знаю, ты все равно не зарабатываешь довольно каких-то крупных сумм на своем творчестве, да?
Я ушел от этого.
Ты ушел от заработка. Почему ты ушел от заработка?
Потому что хочется больше свободы действий.
То есть это был твой осознанный выбор. Вот как Дмитрий сказал, что тебя не вынесло туда случайно.
Да. Все было прекрасно, все было замечательно, и можно продолжать, на самом деле, можно вернуться снова в заработок, и все будет хорошо, но это не путь художника.
Да, на самом деле, возможно, это история, связанная действительно с современным молодым поколением, потому что недавние исследования показывали, что действительно для молодых людей не очень важна вот эта денежная составляющая. И мы про это поговорим подробнее в следующей части программы.
эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Леленкова и Святослав Элис.
Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о том, почему люди резко меняют свою жизнь, что заставляет их отказаться от привычного окружения, от привычного образа мыслей и привычной деятельности.
В московской студии заведующий Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации Высшей школы экономики Дмитрий Леонтьев, преподаватель английского и арабского языка Мухаммед Гафар и по скайпу с нами общественный деятель Мария Баронова. Я хочу спросить Мухаммеда, он из Судана, несколько лет назад вы приехали в Россию, я так понимаю, да, вот почему вы так резко поменяли, ну, скажем так, климатическую зону, да, и вы приехали учиться или работать сюда, что послужило поводом?
Я приехал в свою страну, Судана, в 13-м году, потому что у нас в Судане не поле спокойно, поэтому я хотел найти себе место, где я могу больше себя найти и реализовать мою жизнь.
Это было связано с работой или с образом жизни? Что вы решили поменять? Или и то, и другое?
И с образ жизни.
Мария, расскажите нам свою историю. Мы знаем, что до некоторого времени вы не подумывали об такой общественно-политической карьере. Вот что послужило стимулом для вас, чтобы вы резко поменяли свою жизнь?
На данный момент я, может быть, перестала работать на Михаила Борисовича Ходорковского, но общественной деятельностью я никак не перестала заниматься. Я периодически помогаю людям, периодически занимаю, а ко мне обращаются.
Мария, ну смотрите, вы по образованию, насколько я помню, химик, да, потом вы, значит, педагогическое какое-то образование получали, если я правильно помню, юридическое. И, в принципе, вот эта смена таких профессия была связана с вашими какими-то внутренними потребностями, или это была такая история, чтобы попасть в нужную какую-то вот профессию, нужную, востребованную в тот момент?
Да нет, конечно. Вообще, мне кажется, с учетом того, что уже третья промышленная революция наступила, и мы живем в новой постиндустриальной эпохе, а молодость у нас очень сильно продлена. То есть, ну вот я человек, родившийся, я родитель подростка, но по факту сама еще очень молодой человек. И в современном обществе люди постоянно, непрерывно получают образование, постоянно занимаются самосовершенствованием. Это, в принципе, то, чем занимаются люди, которые в нескольких, там, более чем в трех поколениях люди с университетским образованием. И образование в этом плане даже не вопрос профессии и специализации. Мне кажется, современный человек любой, если он, ну, хочет многого достичь, он по факту является менеджером, который постоянно совершенствует свои навыки управления обществом, управления людьми, управления какими-то процессами. А образование – это базовая вещь, которая, в общем, в древности, ну, могло себе позволить заниматься какое-то небольшое количество философов, в средние века какая-то там часть религиозных деятелей, они же создавали университеты. В современном обществе это те, кто изначально получал фундаментальное образование. Соответственно, общественной деятельностью я занялась не потому, что я каким-то образом страшно хотела, например, заниматься политикой, а потому что я видела неэффективность нынешней системы, и так как я планировала дальше продолжать жить в России, то мне казалось важным внести какой-то свой вклад и свои знания в оппозиционную деятельность, свои навыки. Я видела некоторые несовершенства, пыталась их исправить и, в общем, даже успешно исправила. Ну, например, в области правозащиты я сделала некоторые вещи, которые до этого были просто невозможны.
Спасибо. Мы сейчас вернемся к вам чуть позже.
Да. Гафар, расскажите, а вот почему вы выбрали для того, чтобы начать новую жизнь, именно Россию? Почему не поехали в какую-то, возможно, более богатую страну? Возможно, вы же по-русски не знали ни одного слова. Что вас сюда привело?
На самом деле, я могу сказать так, что это судьба, что я здесь, в России, нахожусь. Но хорошая судьба. Вот русские люди, они хорошие, добрые.
И тем не менее, вы писали, говорили о том, что вот не хотят брать уроки, потому что, ну, собственно говоря, вот вы такой.
Ну, да. Ну, на самом деле такое есть, но я не могу сказать, все они все негативные. Вот. И есть люди, которые не хотят заниматься черным, потому что у них это более, это просто, как могу сказать, экзотика. И они не привыкли к таким.
И прям так и пишут, да, вы даете объявления, пишут, и такие отзывы идут.
Да, есть, которые есть негативные комментарии, которые против черных, можно сказать, расисты. Вот. Ну, я не считаю, что все люди плохие. Везде есть плохие люди и хорошие. Есть негативные и позитивные. И мы всегда все равно будем жить как люди. И будем принимать всех.
А нету никогда вот мысли вернуться в Судан? Никогда не жалели о том, что вот переехали, возможно, в Россию? Не было таких каких-то размышлений, сомнений?
Ну, на самом деле, есть некоторый момент, да, человек, ну, я сам как бы жалел, что я приехал в Россию. Но после того, какие-то очень жесткие моменты, ну, скажем так, расистский момент, и я думал, что зачем, как бы, почему я приехал именно в Россию между людей, которые ненавидят черные и не считают это вообще люди. И всегда называют, что мы как бы мясо еда, люди ела. Но я потом как бы себе просто подумал, я думал, что это люди, они просто как бы у них мало знания, и они не открыты к миру, и поэтому я всегда даю их, как бы, даю просто как бы шанс, чтобы менять их, поменять себе. И каждый человек придет время, точно, чтобы менять себя. Если он был негативный, придет время, что он себя поменяет на позитивное. Когда-нибудь.
А я Марию хочу еще спросить. Мария, а вы не жалели, что вы ушли из такой вот, не знаю, какой-то профессиональной жизни, понятной, да, какой-то из профессии, понятной такой, когда вот делаешь какое-то дело одно, да, и в этом существуешь. Ушли в такую общественную деятельность, и, собственно говоря, вот ваш уход из «Открытой России» как раз, насколько я читала, был связан с тем, что это такая достаточно сложная, очень трудоемкая работа, в ней нет, ну, таких традиционных, понятных вещей, как отпуск, отдых, какой-то такой регламент внутренний, который позволяет жить такой спокойной, в принципе, человеческой жизнью, размеренной отчасти, да?
Ну, в принципе, в странах первого мира есть ровно такая же тенденция, то есть когда люди из коммерческого сектора, private sector, переходят в non-profit сектор, либо в государственный. А основная проблема заключается в том, что если ты работаешь в коммерческом секторе, то ты изготавливаешь какой-то продукт, продаешь его и смотришь на график роста продаж и график роста твоего дохода. Что такое государственная деятельность, общественная деятельность, либо некоммерческая деятельность? Это вы придумываете что-то для общества, убеждаете общество в том, что нужно заплатить за это, ну, либо это налоговая система, если вы государственный деятель, либо вы занимаетесь донатами. После этого вы привлекаете средства, и эти средства вы отдаете. Более того, в любом случае, вы те деньги, которые вы накопили в коммерческой деятельности, тоже отдаете. Позволить себе при этом заниматься коммерческой деятельностью вы в этом момент, естественно, не можете. Потому что, еще начиная с времен Платона, общество всегда разделяла деньги и политическую власть, политическую деятельность. И это является основной проблемой. То есть, в принципе, менеджеры в современном мире, они мигрируют оттуда, туда и назад, потому что в какой-то момент они, у них исчезает возможность дальше убеждать людей в том, что вот на это нужно собрать, они этого больше не могут делать, и возвращаются назад, зарабатывают опять деньги, и людей бывает потребность, у людей есть потребность самосовершенствования, у людей есть потребность бороться за справедливость, у людей есть это в психологии, это, в общем, в пирамиде Маслоу, это верхний уровень.
Я про другое восприятие. Я спросила про обычную профессиональную жизнь, в которой живут люди. Да? Вот не скучаете ли вы по ней, потому что вот то, что произошло вот недавно, да, ну, вы писали про это, или вы просто не хотите про это говорить?
В смысле, а что произошло? У меня закончились силы убеждать людей, еще раз, я убеждать людей в том, что нужно на что-то сдавать деньги, что нужно на что-то если обществу что-то нужно, то за это не должен платить там, не должен платить только я, или не должен платить только какой-то другой человек. И если на данный момент, в текущий момент, понимания этого нету и потребности в таких услугах нет, то человек, безусловно, должен дальше вернуться к профессиональной деятельности, а профессия вообще обычно у людей — это зарабатывать деньги. Это профессия. Все остальное — это знания, умения, навыки, компетенции. И пока что неповторимая политическая атмосфера такова в России, что предполагается, что если вы занимаетесь общественной деятельностью, то вы занимаетесь этой деятельностью на свои деньги. Но свои деньги, сколько бы их ни было, а я достаточно много заработала денег, когда я занималась продажами лабораторного оборудования, они заканчиваются, и нужно некоторое время посвятить заработку, и в ближайшие 5 лет все равно вряд ли в России что-то изменится. Поэтому, а пока что, к сожалению, не приучены у нас люди, не считают важным на что-то сдавать деньги. Это нормально, это их право, они хотят жить частной жизнью, они не считают важным на что-то помогать, и значит, пока что не пришло время.
Дмитрий, опять мы упираемся в деньги. Как вы считаете, насколько получается, вот денежный вопрос мешает, вот денежные страхи мешают людям менять свою жизнь? То есть многие, возможно...
Или наоборот, мотивируют их действительно?
Я думаю, что вряд ли денежные обстоятельства существенно играют, важную очень роль играют в том, что заставляет людей радикально менять свою жизнь. Как правило, радикально менять заставляет что-то другое. Или осознание какой-то невозможности вот той старой жизни, что-то в ней случается, или возникает какая-то ненависть или тошнота к тому, что есть, или внешние обстоятельства очень неблагоприятные. Бывают, и человек понимает, что нужно менять. Или что-то наоборот, он обнаруживает какие-то иные ценности, и крайне редко это бывает просто возможность заработать больше денег, потому что если человек обнаруживает возможность заработать больше денег, то это всегда момент такого важного, момент расчета прагматического. И если прикладывать к этой ситуации прагматический расчет, то можно увидеть, что при любом радикальном изменении жизни потери всегда достаточно велики. Должно быть что-то, что безусловно должно компенсировать эти потери, отказ от наработанного, от заработанных позиций, от образа жизни. И всегда это бывает что-то все-таки более важное, чем деньги.
Вот у нас как раз по этому поводу есть очень хороший сюжет о прекрасной девушке, которая работала в банке, но решила отказаться от этой жизни и стать остеопатом. Давайте посмотрим видео.
Я закончила экономический институт по специальности финансы и кредит. Естественно, прямая дорога мне была в банк. Под давлением родителей, конечно же. Я тогда не знала, чем я хочу заниматься, то есть меня к чему-то тянуло, но это было время дефицита, середины 90-х, и было страшно, в общем-то, за будущее. Так что после экономического вуза я пошла в банк, как и другие мои коллеги. Зарплата у меня была хорошая, то есть в банке стартовая зарплата, она уже высокая. То есть просто вот студент приходит и уже имеет хорошую цифру. Сначала я там была простым операционистом, потом начальником отдела, потом начальником начальника отдела. Но сам характер работы становился все скучнее и скучнее, скучнее и скучнее. И я уже поняла, что никаких денег не нужно. Думаю, хорошо, я ухожу. Внутри приняла решение. А куда? Чем заниматься? Что я люблю? Начнем с этого. Люблю там какие-то системы очистки здоровья. Я тогда этим увлекалась. Есть же массаж. Правда, у меня руки не оттуда растут. Какой я массажист? Почему бы не пойти на курсы поучиться? Вот, и, в общем, когда я выучилась на массажиста, я уже написала заявление об увольнении. При этом реакция начальника была потрясающей. Он сказал: ты, банковский работник, идешь месить мясо? Ты же понимаешь, что это one-way ticket. Понимаешь? Я говорю: да, понимаю. Пиши тогда. А когда работала в банке, это было как вот автоматом эти деньги, они даже складывались, я даже не успевала их тратить. То есть для меня не было травмы в потере там, какой-то большой суммы денег. Я готова была ужаться и какое-то время, полгода, год, жить, ну, грубо говоря, на гречке. Посмотрела в сторону тайского массажа, каких-то еще там мягких техник. И уже готова была ехать в Таиланд учиться на массаж. Но тут познакомилась с одним остеопатом, который мне открыл этот мир. И, в общем, я погрузилась в остеопатию. До сих пор, вот уже почти 10 лет занимаюсь остеопатией. Очень радуют положительные отзывы. То есть я, в принципе, ну, как бы человек не гордый. И если люди ничего не пишут, я там, ну, не жду. Я как бы иду дальше, и все. Но когда вдруг приходит какая-то смс-ка, и там прям вот человек настолько благодарен, там ребенок стал спать, там нога перестала болеть, там, не знаю, прошли головные боли. У меня прям такое счастье вот в груди. Тоже вот вспомнила про банк. Вот тогда я каждый день приходила на работу с ощущением, что я продаю свое время. Каждый день. И это было очень тягостно. Сейчас вот иду и чувствую, что занимаюсь своим делом. То есть это настолько более счастливое состояние.
Я хочу заметить, что это поколение 90-х, то есть люди, которые очень, ну, попали в сложную ситуацию и действительно говорят, что очень много тогда подростков пошли в экономисты, потому что так много и часто говорили родители о деньгах, что, в общем, поколение решило каким-то образом обезопаситься. Хочу, Мухаммеда, спросить, это важно деньги при выборе профессии и занятия, да, вот для вас, как для человека, который вдруг приехал вот строить какую-то новую жизнь себе?
На самом деле, как надо сделать, что вы любите сначала, а деньги, они потом будут. Если вы делаете что-то не любите, деньги, они будут, но вы не получаете удовольствие от этого. Человек не живет ради денег.
Но трудно представить, что у вас есть выбор. Да? Вы приехали в Россию, понятно, что вы можете делать только то, что вы можете здесь делать. Да? Вы можете переводить, вы можете преподавать. У вас не такой большой выбор сферы деятельности.
Ну, у всех есть выбор. Вот. И бывает момент, человек просто он будет придумывать в какой-то момент. Именно момент. В какой-то момент человек придумывает. Для того, что он получит деньги. Я, например, если я хотел бы все получить какую-то сумму, например, 1 000 000 рублей, я могу зайти в какое-то общество, которое я могу там зарабатывать это 1 000 000 рублей. И буду получить это 1 000 000 рублей и буду просто бросать эту работу, потому что я получил, что я именно хотел. Но если чтобы продолжать дальше, надо, чтобы жить, делать, что вы любите, и чтобы все эта идея растила, и себя, она себя чтобы обновила, чтобы растила на чего-то какого интересного. Я так считаю. Ну, конечно, у всех есть разные мнения, но это как бы моя личная.
У Дмитрия Леонтьева есть комментарий, я так вижу.
Да, потому что последние несколько десятилетий довольно подробно и детально изучали вопрос о том, в какой степени наше счастье и удовлетворенность жизни зависит от денег. И выяснилось, что эта зависимость, она, да, существует, но она существует в нижней части шкалы. То есть, когда у вас, когда вы находитесь в нужде, и у вас не удовлетворены самые такие вот основные базовые ваши нужды, то тогда рост материального благополучия приводит к росту действительно счастья, удовлетворенности жизни в линейном образом. Но начиная с какой-то некоторой точки, некоторого уровня, который примерно соответствует понятию «средний класс», дальше уже эта зависимость прекращается или становится очень слабой, и ваше счастье зависит действительно совершенно от других факторов. Что полностью соответствует замечательной формуле, которую 100 с лишним лет назад сказал писатель Шалом Алейхим: не так с деньгами хорошо, как без денег плохо. Поэтому абстрактно вопрос задавать про то, что вот деньги, но до какого-то уровня. То есть, конечно, важно иметь средства для выживания, иметь крышу над головой. То есть нужно иметь какую-то площадку, на которой можно дальше делать выбор. А уже выбор глобальный дальнего пути, он зависит в большей степени от способности к выбору и от каких-то других вещей, от способности найти что-то свое. Деньги у них есть, но если люди занимаются чем-то, не тем, от чего они получают удовольствие, то счастливее их успех своей деятельности не сделает.
Мария, Расскажите нам, пожалуйста, вот вы сейчас нам сказали, что у вас пришло время заработать деньги. А до этого, как я понимаю, общественной деятельностью вы занимались, потому что вас это перло, это был у вас интерес. Вот что для вас важнее вот на этих весах, в этом балансе?
Я с уважаемым психологом, ближе всего мы примерно на одной волне. Я никогда не меняла своих там убеждений, того, что я умею делать и прочее. Я меняла, то есть, я еще раз настаиваю, что есть несколько сектора экономики в обществе, из которых люди из одного места перетекают в другое. И вы можете какое-то время, например, привлекать средства и на эти средства обеспечивать рабочими местами людей, но это все равно будет общественная деятельность. А в какой-то момент вы можете делать проекты, которые сначала делаете продукт, а затем его продаете. И в этом вся разница. В остальных вещах, ну, деньги, как вот просто деньги, но они, наверное, интересуют обслуживающий персонал, подрядчиков, людей, которые ищут работу, за которую платят что-то, и на что они могут обеспечивать себе минимальные потребности. Дальше, по мере роста, любой человек или семья, например, если это из поколения в поколение, уже по-другому распределяет ресурсы. То есть по-прежнему вот сумма, на которую человек живет в месяц, она у всех одинаковая, и у дворника, и у миллиардера. Это нужно понимать. Да? То есть средний миллиардер, там вот владелец Убера, сегодня живет в съемной квартире. Все эти средства, которые у него есть, он аккумулирует, он просто их либо в общественные проекты вкладывает, филантропом становится, как Уоррен Баффет и Билл Гейтс, и Билл и Мелинда Гейтс. Они в основном все свои средства направляют на борьбу с заболеваниями в Африке.
Вопрос-то, собственно говоря, в том, что руководит людьми, которые принимают те или другие решения. Да, вот мотивация обратиться туда или сюда, поменять сферу деятельности или направить свои деньги там вот, или свою деятельность, да, в то или иное русло. Вот в этом смысл, да, вот в мотивации.
Думаю, что это главная способность людей мечтать. Вот я придерживаюсь таких, ну, не знаю, как правильно назвать, каким словом это, люди мечтают, люди любят мечтать, люди обожают мечтать, люди в своей голове всегда представляют, что они что-то еще делают, что они покоряют Марс, что они хотят выйти за пределы своей страны, своего общества, увидеть новые миры или придумать более справедливую систему, в которой можно будет более честно распределены ресурсы, и будет меньше неравенства, и учителя из Судана, который искренне приехал и покорять новую страну, не будут оскорблять. Да? Это мечты, это желания людей. И именно желания людей, мечты людей, обычно, мне кажется, и стимулируют их менять что-то из своей предыдущей обыденной деятельности, либо просто каких-то вот базовых потребностей. Мечтать.
Ну, да, я думаю, что Мария права, потому что это как раз вот ровно потому, почему все желают вот на Новый год, да, нового счастья, да, как будто вот старое счастье, оно такое плохое, какое-то захудалое или уже испортившееся за предыдущий год, поэтому все говорят, нового счастья, да, наверное, поэтому еще, как вы скажете?
Вы знаете, я еще вот один важный момент отметил, может быть, который создает некоторое недопонимание, да, между разными участниками разговора. Когда человек ищет свой смысл жизни, жизненную задачу, миссию и так далее, он не связывает ее жестко однозначно с какой-то профессией. Человек может найти, что для него в этой жизни имеет смысл, но это может реализовываться в разных формах работы, в разных формах занятий, в разных секторах экономики. И вот, по-видимому, именно это, как мне казалось, хотела сказать Марии, что вот она нашла свои какие-то жизненные ориентиры, а вот в каких именно форматах это происходит. Но это уже дело техники, это уже не такой принципиальный момент. Я приведу в качестве примера еще одну иллюстрацию. У меня был один студент, потом аспирант, очень талантливый, одаренный разносторонне, который, ну, примерно из того же поколения, что Мария, вот, который сделал прекрасный диплом, занимался проблемами отношения к смерти, смысла жизни, очень важными вещами, опубликовал статью в одном из ведущих журналов, там съездил в Соединенные Штаты там с делегацией, писал очень успешно диссертацию кандидатскую на эту тему. Потом вдруг бросил психологию. Все у него было хорошо, все у него было. На мазе бросил психологию и ушел заниматься другими вещами. Ушел снимать фильмы.
Как Ника.
Что?
Как Ника с первой части программы.
И сделал, нет, он пошел в большое кино, сразу в художество, он прошел соответствующие курсы режиссерские, начал снимать фильмы. И с первого своего самого фильма он стал получать большую известность в премии международных кинофестивалей. И теперь его все хорошо знают очень. Это Алексей Попогребский. А я посмотрел и сказал ему, что он по большому счету тем же самым занимается, только на другом материале, чем он занимался в аспирантуре. Он сказал мне, я очень рад, что вы это понимаете. То есть можно делать через психологические исследования какие-то вещи важные для себя, а можно их же на материале кино. И, в общем, по большому счету, это не означает, что... Хотя жизненную траекторию человек поменял немножко, но сам себя он, в общем, не поменял. Он остался тем же самым человеком.
Гафар, а вот когда вы жили в Судане, когда вы приехали в Россию, вы как-то внутренне изменились? Вы остались тем же человеком? Или Россия вас поменяла?
На самом деле, места не меняют человек. Человек может только менять себя. Вот. Например, я приехал в Россию. Ну, знания всегда меняют человек. Я, например, узнал русский язык, знал русскую культуру, русскую историю. Поэтому что-то в меня, в себя что-то менялось. Это знания. Знания всегда меняют люди. Люди не остаются, как они раньше были. Поэтому...
Но вы сильно изменились. Что у вас сильнее всего изменилось-то?
Что сильно, что мне изменилось, я стал думать... на этот мир, смотреть на мир, как сказать, в другой взгляд. Стал на 100% стал лучшим человек, потому что я могу ориентировать с русскими людьми, например, и с арабами, и с американцами, и с всеми как бы странных людей, странных мира, могу как бы найти общий язык с ними. Для меня это очень большой плюс, и я рад, что у меня так получилось. Но бывает у всех проблема, бывает у всех какие-то моменты, что-то не так. Но это не значит конец мира. Нет, продолжайте дальше, что-то в будущее. В ближнем будущем это будет точно.
Вот здесь как раз тот же самый случай. То пространство, в котором с человеком происходит изменение, развитие, рост, это не то пространство, в котором вот, с которым мы сталкиваемся на бирже труда, когда мы выбираем, куда пойти на работу, там, за какие деньги. Это разные измерения, это разное пространство.
Но это очень странно, потому что в отсутствии таких серьезных, как вот раньше считалось, мотивации типа секс и голод, да, собственно, нет вот такого действительно, такой необходимости, да, делать выбор. Однако он происходит. И люди меняют работу, меняют место жительства не под угрозой вот таких серьезных вещей. Вещей, в том числе войны, да.
Но жизнь человека, она не сводится к необходимости. Про это еще Король Лир говорил вот, в интерпретации Пастернака. Сведи к необходимостям всю жизнь, и человек сравняется с животным. И сейчас в психологии тоже все больше и больше начинают говорить и исследовать то, что мотивирует нас не только некоторые необходимости, то, что мы должны как-то сделать, без чего не можем обойтись, но и возможности. А возможности – это то, что может стать действительностью только через наш выбор, только через наше решение. И мы сами ориентируемся в пространстве возможностей, и вот это тот путь, который ведет нас к развитию. Не необходимости, а возможности.
В общем-то, да, такие возможности пока еще есть. Можно поменять сферу деятельности, иногда даже образ мысли, и даже стиль жизни.
Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Святослав Элис и Тамара Леленкова.
свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте svoboda.org, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода». Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».